Здравствуйте, наши дорогие телезрители! С вами вновь беседы о русской истории. И сегодня мы продолжаем говорить на тему сословия и классы в дореволюционной России. И мы продолжаем наш разговор с главным научным сотрудником Российской академии наук, доктором исторических наук Натальей Анатольевной Ивановой. Здравствуйте, Наталья Анатольевна.
Здравствуйте, Татьяна.
Наталья Анатольевна, в прошлой нашей программе мы с вами начали говорить о сословиях и классах дореволюционной России. А сегодня мне бы, конечно, хотелось вот спросить, как все-таки изменилось к началу 20 века, к 14-му, 17-му году, к 18-му году, вот эта вот структура нашего общества российского.
Вообще 20 век с его начала все-таки является важным и самостоятельным этапом. Много меняется. На многое оказала влияние революция 1905-1907 годов, наша первая революция, и предреволюционное время. В частности, можно это показать на примере тех законодательных актов, которые касаются сословий и которые, в общем-то, шли в одном направлении – уравнивание сословий в правах. Потому что, ну, в таком сложном обществе такие большие разрывы в положении населения, конечно, это вызывало недовольство, и это понимали и верхи общества, и правящая бюрократия. Поэтому, конечно, интересно посмотреть, что менялось. А менялось довольно много. Первое, что происходит во второй половине 19-го и до 1907-го года, отменяется подушная подать, которая, ну, была главным различием податных и неподатных сословий. Она отменяется постепенно, вначале у мещан, потом у крестьян, вначале в центральных губерниях, потом в Сибири. Вот она отменяется. Дальше. Происходит изменение паспортной системы. Два издаются закона, один в конце 19 века, потом паспортный устав в 1903 году. На что они были направлены? Они были направлены на уравнивание различных сословий. Если раньше большие привилегии имело дворянство, то теперь расширяли права на возможность ухода мещан, крестьян на более длительный срок, стали выдавать определенного вида паспорта, стали выдавать, для крестьян это было важно, не только в общине, что как бы их привязывало к общине, но стали выдавать в полицейских участках. Далее в 1905 году издается указ, что крестьяне могли уходить и переходить в другие общества без получения специального разрешения общины.
Вот
то
это
есть
важно,
они
тоже.
Также освобождаются. Они могли пойти учиться, скажем, или пойти куда-то работать вот, без разрешения общины. Поступить даже на государственную службу, на низшие должности. Там канцелярских служителей они называли.
Это какой год?
Но это в 1905 году
пятый
уже
год
было,
уже?
да, разрешено.
Так.
В 1905-1906 году. Вот. И вот... Очень важно это было, конечно. Теперь на крестьян после отмены крепостного права и была же проведена аграрная реформа, согласно которой крестьяне выкупали у помещиков свои наделы.
Это Столыпинская?
Нет, это
Нет?
не Столыпинская, это реформа 61-го года,
ну это
но
да.
она была не одногодичная. В 61-м году только был издан манифест и принято постановление об отмене личной зависимости крестьян от помещика.
Да.
А потом... По регионам были приняты отдельные постановления, касающиеся земли, земельного вопроса. На каких условиях выкупать, в том районе так, так, как она переходила, куда. И там за эту землю крестьяне должны были платить выкупные платежи. Так вот, в годы революции, это, конечно, была для них большая плата, это был фактически как дополнительный налог. Вот это выкупные платежи под влиянием вот революционного движения были отменены. Дальше существовала для крестьян так называемая круговая порука. Круговая порука, которая пошла у нас еще с татаро-монгольского ига. Это их была такая выдумка. В чем это заключалось? Вот крестьяне платили налог, вот подушный, а потом поземельный налог. Когда подушный отменили, был введен государственный поземельный налог с земли.
Да.
Вот. Значит, они платили по круговой поруке. Это что значит? Если какая-то семья не в состоянии заплатить этот налог по несостоятельности, то за нее платили другие члены общины. Угу. То есть все были вот такой цепью связаны. Значит, была отменена круговая порука. То есть вот такие вещи, которые как бы сковывали крестьянина, и отделяли его принципиально от всех остальных. Вот. Некоторые ученые даже пишут, что было вот такое своеобразное крепостное право. Но я не считаю, что это крепостное право. Но это были вот такие формы зависимости. Вот. Они отменяются под влиянием революции, и поэтому это имело большое значение. Ну и, конечно, следующим шагом уже это была Столыпинская реформа. А Столыпинская реформа должна была изменить основную форму крестьянского землевладения, которая называлась передельным. То есть крестьянская земля крестьянину не принадлежала, основная земля, ну, если он только не купил, была, конечно, куплена, это тогда уже его. Вот, значит, она принадлежала общине, общине она предоставлялась государству, и община устраивала переделы. Ну, примерно раз в 12 лет переделы земли, которая была в распоряжении общины для своих общинников. На принципе уравнительности. Уравнительность – это что значит? Ну, вот учитывалось, сколько в семье
едоков
или работников. Угу. Понимаете, вот разное. Какого качества земля и так далее. И вот она переделялась. Да, переделялась так, что вот, ну, земля-то разная община. Значит, вот там на пригорке тебе кусочек. Значит, и в хорошем месте, в песочках тебе кусочек. Вот такими полосами. Это называлось. Через полосица. Но крестьянину было плохо. Почему? Она не была в его собственности. Значит, какой смысл ему вкладывать? Через какие-то годы, во-первых, он получит другую землю. Во-вторых, получит он, не получит, сколько. Но вот такая существовала система. И Столыпинская реформа, она предусматривала, вот, чтобы вот эту часть земли крестьянин имел право выделить вместе куда-то, в одно место, в подворное, так называлось, владение, значит, уже она не поступала в передел, вот. И крестьянин мог создать хутор или, как это говорили, отруб. Еще такая форма была. И вот это Столыпинская реформа.
Так. Но он мог ее и выкупить. А? То есть он мог обратиться в банк и выкупить эту землю.
Ну, в какой-то мере банк-то существовал, в основном служил. Да, был дворянский в это время банк.
Крестьянский банк.
Был крестьянский банк. В общем, это был шаг к тому, чтобы крестьяне собирали у себя землю, богатели, создали зажиточное крестьянство, и это давало им возможность как бы освободиться от общины. Вот. Ну, вначале это было добровольно, потом, когда они видят, что крестьяне особенно, значит, стали как бы принудительно. Ну, в общем, вот эта Столыпинская реформа была проведена как бы шаг к тому, чтобы крестьян освободить от общинного такой зависимости, чтобы они имели земли в собственности, могли там, ну, продать, там еще был вопрос, там... Землю тоже не хотели продавать, потому что, ну как, ведь есть у крестьянина семья. Вообще все имущество крестьян, когда он находился в общине, оно считалось семейным. семейным,
Ну, чтобы
понимаете?
владеть этой землей, чтобы владеть, быть хозяином.
И она считалась семейным. Ну, хозяин, конечно, этим распоряжался. Хозяин, глава семьи, он отвечал перед государством. Собственно, государство на него возложило и как бы дало ему право и дало ему обязанность, чтобы он отвечал за сбор податей, чтобы
Ну
эта
да.
земля была в обороте, а не, так сказать, ну, на ней там сеяли и так далее. Вот. Но все равно там же существовал единый севооборот в общины, в общине, когда сеять, когда убирать, все это
Конечно.
вот. Ну, вот это Столыпинская реформа. Вот такие как бы изменения происходили. Но это касалось крестьянства. Дальше важно было для крестьян, для мещан, это вот введение промыслового положения, которое позволяло торговать и вести промышленную всякую деятельность без выборки гильдейских свидетельств, то есть без перехода в купечество. Раньше купечество имело как бы монополию.
Так, это какой год был?
Но это в 98-м году было это промысловое
Да-да-да.
положение. В 1898 году.
Угу.
Я уже
Говорили
упоминала,
в прошлой программе,
да,
да.
об этом. Значит, вот это промысловое положение, по которому можно было заниматься этой деятельностью, не вступая в купечество. Это важно. Это как бы уже свобода предпринимательства.
Предпринимательство.
Совершенно верно. А если следовать и смотреть на статистику, которая, опять же, опубликована согласно этому промысловому положению, то оказывается, что большинство выбиравших эти свидетельства были мелкие, в лучшем случае средние предприниматели, те еще, кто занимался, как мы сейчас говорим, семейным трудом и как это самозанятые, понимаете, вот
Мелкий частный бизнес.
совершенно правильно. Мелкий частный бизнес, промышленность, торговля служащими всякими промышленными, торговыми,
Ну,
там,
это из
то есть
крестьян тоже, я думаю, многие были
да,
тоже
из
заняты.
крестьян многие, вот. Вот таким путем, значит, получается, что вот это положение промысловое, оно позволяло, вот так, открывало такие возможности.
Возможности.
Далее, но, конечно, духовенство. Было принято положение в 5-м году, где-то в апреле, по-моему, о веротерпимости, об укреплении начала веротерпимости. Это положение позволяло переход из православного в другие христианские исповедания, и за это не было преследования. Это, оно, конечно, было направлено на то, чтобы разрядить обстановку с различными религиозными конфессиями, потому что православие было господствующей и государственной религией,
Конечно.
а остальные имели те или иные ограничения, прежде всего по проповеди этого учения, и вот по поводу переходов, по поводу браков, вот. Поэтому вот.
Ну, наверное, это все-таки касалось больше западных губерний, да, там, не знаю,
Ну,
польской, может быть,
оно
финской,
имело вообще-то общий
белорусской, да?
характер, но в реальности, конечно, оно получило применение больше в тех губерниях, ну, которые
Ну да,
в
какие-то
какой-то
буряты,
мере.
может быть, там где-то в Сибири, на Дальнем Востоке, конечно, были и
Да, они
буддисты,
были
и другие.
язычниками, а их обращали в православие, там же
Ну
много
да,
еще
понятно,
сохранялось
понятно.
этих верований. Но все-таки как бы свободы совести, как мы это называем, в России не было, потому что не исповедовать никакой религии было нельзя.
Понятно.
А свобода совести предполагает атеизм, возможность, да, нет, это надо было обязательно. Вот. Но дворянство в начале века. Дворянство хотело власти, вроде бы оно и имело ее. Ну как, почему? Потому что, скажем, в бюрократическом аппарате чиновники, в верхнем и среднем звене даже накануне Первой мировой войны составляли большинство, а к этому времени привлекали другие слои. Почему привлекали? Да не хватало этих дворян. А государство большое, аппарат рос. Так что они все равно в высшем и среднем звене, особенно в высшем, они преобладали. Но они хотели, так сказать, еще для себя, вот обсуждали вопрос, как им все это, весь государственный строй улучшить, преобразовать. И вот они получили, но не только они, конечно, была создана Государственная Дума, куда выбирали из разных сословий и из классов. Вот торгово-промышленная буржуазия выбирала, отдельно была рабочая курия, отдельно выбирали крестьяне, но по разным принципам там.
Понятно, да.
По-разному, но тем не менее, вот, и дворяне, но кроме того, получили еще они новый государственный совет, где были и по выбору, и по назначению, и дворянские общества выбирали, и духовенство туда входило, но крестьяне уже в государственный совет не входили. Вот, поэтому они, значит, вот получили это. Дело в том, что сословия это вот не просто разрозненные какие-то люди, вот там живут. Но крестьяне, понятно, они, так сказать, в общине, так? Но ремесленники, вот цеховые ремесленники, не все входили в цехи, но тем не менее входили в цехи. Дальше. Ну, у духовенства там было свое это устройство. Все равно они свои канонические дела и вообще церковные, они решали самостоятельно. А в государственных делах они, конечно, в подчинении у государства находились. Так вот, сословие это некоторые правоведы в XIX веке, Коркунов такой был очень известный, крупный правовед, он говорил, что такое сословие? Сословие – это корпорация. То есть сословия были объединены в определенные корпоративные организации. Назывались они обществами. Вот крестьянское общество выросло на базе общины, купеческое общество есть. Вот. А вот дворянские общества были наиболее организованные. Вот велись эти родословные книги, и они собирались на дворянские собрания. Вот вы знаете, у нас
Да,
даже тут
сейчас
дома в Москве
утверждено.
дворянских собраний. Вот, они вели там большую работу. Но они по закону могли заниматься только сословными делами и местными делами. Они не имели права выходить на общегосударственные вопросы. И более того, они не имели права объединяться во всероссийскую организацию. Они могли только в рамках губерний и уездов. Вот две организации дворянская была. И вот в 1905-6 годах под влиянием революции издается два важных указа. Один разрешал создавать общества, союзы. То, что раньше не разрешалось никак.
Общественные как бы организации.
Общественные организации. И пользуясь, ну, рабочий профсоюз, профессиональные союзы. Вот начинается всплеск. Вот разрешили, вот были ли они законопослушными. Вот разрешили, они стали создавать. А дворяне, используя этот закон, создали общероссийскую организацию. Вот. Она называлась Объединенное дворянство. Значит, дворянские общества различных губерний объединились в эту организацию. И они получили право обсуждать там не только местные вопросы, но общегосударственные вопросы. Понимаете? И вот это общество 6-го года начинает работать, и до 16-го года включительно оно действовало и вырабатывало различные проекты и предложения. Вот то, что Столыпин проводил, многое повторяет то, что они предлагали. Вот они получили широкие такие права. Вот. А второй указ был принят, он, значит, сводился к тому, что население, все сословия, в том числе и крестьянство, получило право подавать Но петиции там высшие сословия раньше подавали, приговоры и наказы императору через министра внутренних дел. Эти приговоры и наказы, значит, вырабатывались и принимались на крестьянских сходах, которые были в общине, а на сходы приглашались домохозяева. Вот. И там, значит, крестьяне просили, предлагали. И эти приговоры и наказы, они собраны, они опубликованы, проанализированы, и они есть. И там мы видим, чего хотели крестьяне. И эти наказы, приговоры есть еще на 1917 год. И там мы тоже видим, что они хотели. Но об этом я не скажу позже. Вот так что общество продвинулось существенно.
Ну, в общем-то, да, я бы сказала, даже демократизировалось в каком-то смысле.
Ну, естественно, да, это конечно. И есть демократизация.
Это есть демократизация.
Пусть она
конечно.
Была ограничена. Почему она была ограничена? Потому что все наши жители империи считались подданными императора. И они не могли, признавали его верховную власть, признавали ее неприкосновенность, не имели права для себя ничего требовать. Это все было оговорено. Оговорено. Вот. Более того, приносилась, но это не клятва, присяга в церкви, когда вступал новый император на престол. Императору и наследнику определялся, приносилась присяга в подданстве и в том, что, так сказать, мы верим государю, в его нравственные устои, в том, что, ну, он же считал, император считался
помазанник
как
Божий.
Отец, так сказать, да. Вот, так вот, все эти демократические преобразования, как вы сказали, правильно, но они были для подданных. И когда, но не для граждан, как бы, потом в 17 году это появляется. Так вот, и когда были изданы новые основные законы, как они назывались, это первый том свода законов, который посвящен политическому устройству России, то там было прямо написано, вот разрешить эти общества и так далее для подданных. И поэтому, что это означало? Это означало, что эти общества можно было всегда запретить, их можно было ограничить. Они создавались под контролем властей, с их разрешения. То есть эта демократия, она была ограниченной. Она была для традиционного общества, для подданных.
Наталья Анатольевна, давайте вот на сегодня мы закончим этот разговор, потому что время наше неумолимо подходит к концу, а в следующей программе мы с вами продолжим этот разговор уже более конкретно, вот как все это, как вся эта история пришла к революции. Спасибо вам большое, Наталья Анатольевна, за этот разговор. А я напоминаю нашим телезрителям, что у нас в гостях сегодня была главная научный сотрудник Института российской истории Российской академии наук, доктор исторических наук Иванова Наталья Анатольевна. Спасибо вам большое за внимание и до новых встреч!